Долгие наши рассуждения на тему нижнего и верхнего дас закончились обобщением, которое содержало в себе существенный хидуш. Этим хидушем мы сейчас и будем продолжать заниматься. Оба даса на всех уровнях, несколько уровней проработали, закончили, детализируя это на уровне мира Ацилус. Нижний дас и верхний дас, они истинны. Но при этом истинны они по-разному. Что находит выражение, как в представлении о творении, которое происходит вот с точки зрения каждого из даасов, это творение «еш ми айн» или «айн ми ейш», вот в этом большая разница, так и на уровне битуля, который вот здесь присутствует. На уровне нижнего дааса это битлу роцин, то есть аннулирование самостийности, вот, автономии, противопоставленности верху, скажем, как максимум. А на уровне верхнего даас это битлю бемициус, то есть такой уровень битуля, при котором исчезает сам мициус, само существование того начала, которое находится в битуле. И далее Ребе вспомнил очередной раз идею о том, что существует на самом деле три уровня истинности. Мы заявили об истинности и нижнего даас, и верхнего даас. Существует два уровня истинности. Три уровня истинности. Сфас эмес эмес и эмес лаамитой. И вот в такой систематике нижний даас соответствует сфас эмес, краю истины. То есть он истинен, но не абсолютом истины. Но и верхний даас тоже соответствует эмес, а не эмес лаамитой. Соответствует истине, но не ее совершенному абсолюту. А что же соответствует совершенному абсолюту? А это некий взгляд, который выходит за рамки описанных нами, в том числе и верхнего даас, в той форме, в которой мы его обсуждали выше. Что это за уровень? Он описывается оборотом из множества стихов Торы, как мы в прошлый раз выяснили. «Эйн ойд» – «нет еще». То есть нет никакого вообще дополнительного «еще» по отношению к сущности божества. Потребовалось некоторое время для того, чтобы разобраться, чем этот уровень отличается от битуль бемициус, который достигается на уровне верхнего даас. Ну, выяснили, что на уровне верхнего даас битуль бемициус означает, что некоторое начало оно не переживает себя как, не только как автономию, не только как, не дай бог, противопоставленное верху, но и как мициус вообще. Но при этом так или иначе существует. И это существование типа свет. Это описание существования на уровне световой. Любой божественный свет, вне зависимости от своего уровня, он прилеплен к источнику неизбежно. И, следовательно, ощущает источник, следовательно, не ощущает собственного существования, поскольку его собственное существование целиком существование источника. Не может рассматриваться как нечто отдельное. Не только как противопоставленное, но и как отдельное. Но при этом свет остается светом. А что же тогда за уровень описывает ситуацию типа «эйн ойд»? А это уровень сущностного имени, как оно находится в таком единении с сущностью божества, при которой актуально высказывание «он» – имя его, и имя его – сиречь «он». То есть уровень существования, на котором имя его вообще от него неотличимо. Срастается с ним в одно единое целое. Даже нельзя сказать, наверное, срастается. Но очень-очень трудно здесь лавировать, конечно. Не будучи Ребе, здесь очень трудно лавировать между понятиями, потому что везде можно поскользнуться, оступиться. И это грозит быть фатальным. И вот этот уровень, это эмес лаамитой. А в будущем этот уровень раскроется благодаря работе еврея, которая будет происходить именно таким образом. Образом эйн ойд. Что это за служение? Ну, и Ребе сразу, не затягивая, не держа интригу, сразу раскрыл нам, что это за уровень. А это уровень служения, о котором мы говорили много выше. Служение раба, которое тем и отличается от служения сына, или служения вот такого квалифицированного раба, что служение простого раба, а особенно в условиях изгнания, в условиях абсолюта сокрытия, строится на том, что раб не представляет собой ничего отличного от господина, ничего выделенного, он не существует вообще за рамками господина. Есть тут что обсудить, разумеется, ну и в дальнейшем, скорее всего, это и будет обсуждаться. Это многое. Сейчас мы с вами находимся на странице Тов Ламед Тес 439, третья строчка сверху, в середине строки запятая, и сразу вслед за ней. «Вейней бихдейши и егилу изе депхина сэмис лаамитей, эйне эла давка бэмиши гу шофер бэацмой ад кцей аахарен». Ну, нетрудно догадаться из общей логики вот данных рассуждений, что для того, чтобы произошло раскрытие этого начала, которое эмес лаамитей, оно же сущностное сокрытие божества и так далее, для этого необходимо служение именно того, кто настолько принижен сам, что дальше уже принижаться некуда, кто принижен до крайней степени, кто искоренил себя полностью, то есть не просто подчинился божественной воле, скажем, не просто перестал преувеличивать свою собственную значимость и вот свою собственную ценность, а тот, кто ее полностью таки утратил. Исчез целиком, как сам по себе, как сам, в кавычках, с большой буквы, или всеми большими, или капслоком. «Дегина едуа да аклила эринсейву маши ботль давка». Ибо известно, что сосудом для божественного бесконечного света является то, что подчинено ему именно. Смотри, Таню, в самом начале. «Дезеу атам маша ашрой суэринсейв губифхина с хохма давка». Это является причиной тому, что бесконечный свет почиет из всех божественных сферот именно в хохме. Ибо хохма – это и есть коях ма, то есть способность битуля. Поэтому хохма является тем звеном. Помните, сравнение наше частое достаточно в прошлых беседах с хохмой, с тем отверстием в скале, через которое источник прорывается из подземных вод наружу. Вот хохма – такое отверстие, через которое божественность садит в этот мир, именно потому, что хохма – полное отрицание себя, полное отсутствие себя. «Викмойши косу бисэфжельбэйнэм перекламит гейс гей беагуа». И как мы находим высказывание Алтеребе в Танье, в Сефер Шельбейну, в первом разделе Танье, в 35 главе, в примечании. «Лифи шуэрин сейв шуэрэ бенкейма битль давка». Потому что бесконечный свет почиет именно в том месте, которое находится в состоянии битуля. «Валахэн давка миши гушофэл ад кцея ахран». И поэтому именно тот, кто принижен до крайней степени, он может являться проводником этого раскрытия. Ну и понятно, на самом деле, можно от себя догадаться, что градации, здесь уместно множество градаций, множество уровней, эти уровни в битуле, которые мы описывали выше. Чем более велик битуль, тем более высокие уровни божественности могут быть раскрыты служением того или иного человека, вот человека, который находится на этом уровне битуля. И такой человек, он и на уровне изучения Торы тоже будет находиться в абсолютном битуле, а битуле декабола сольмаху шамаем, то есть на уровне битуля типа принятия ерма Царства Небес, шилой лицорих ацмева наосой, которая происходит не для самого себя, не для собственной выгоды, Но, то есть изучение Торы его таким образом, оно будет как принятие на себя иго Царства Небес, то есть не будет направлено ни в коей мере на собственное удовольствие, там, проявление своего разума высокого, там, самопрославление и так далее, а будет направлено на то, что необходимо, на реализацию необходимости разобраться в истинности Торы. «Векмой хэн», кстати, вспоминается, разумеется, Гадрен наш, насчет постижения Торы, совершенного постижения Торы, которое происходит перед наступлением воскрешения из мертвых. Векмоихен лой бифхина стам в ойнек, шелой алпи зе ешпой тамита задовар. И изучение Торы такого человека, оно происходит не на основании прояснения, не на основании там, здесь такая игра слов получается, ну, в очередной раз, но здесь она наиболее выпукла за последнее время. Там, с одной стороны, это смысл, с другой стороны, это вкус. Ну и вот там, в эйнек, то есть смысл и наслаждение, это вот примерно как вкус и наслаждение. То есть человек может есть пищу, потому что она полезна, или потому что он понимает, что она наделяет его силами для того, чтобы служить Всевышнему. А может есть пищу, потому что она вкусна. И в употреблении пищи таким образом, вот тем образом или иным, есть существенная разница. И также и здесь, ну вот, изучение Торы, оно может быть подчинено, направлено на самоудовлетворение. То есть, мне интересно изучать Тору, мне интересны смыслы, которые в ней заложены, там смысл вкус, вот мне интересны те вкусы, которые в ней присутствуют, мне вкусно изучать Тору, и я поэтому ее изучаю, потому что я получаю наслаждение от ее изучения. Ну и понятно, что такое изучение, оно может быть чрезвычайно зависит от умственных способностей человека, от его устройства там, персонального. Если великий мудрец изучает Тору таким образом, следуя своему внутреннему позыву вот ощутить новые и новые вкусы Торы, углубиться в постижение невероятных тайн, которые в ней заложены, скажем, то это может быть изучение очень высокого уровня. Оно может приводить к каким-то очень интересным результатам и так далее. Можно будет, интересно будет читать составленные таким мудрецом книги. Но при этом данное изучение, оно совершенно не вписывается, разумеется, в ту концепцию изучения, которую мы сейчас пытаемся прояснить, которую мы пытаемся описать, которая не направлена на себя. Потому что как только в деле появляется вкус, это, ну, в определенном смысле неизбежно. Другое дело, что тут по-разному можно подходить к этому вопросу. Но, в общем, да, в определенном смысле неизбежно этот вкус ориентирует человека, который стремится ощутить этот вкус, на служение самому себе. Это мне хочется вкуса, а то, что попутно происходит изучение Торы, как бы за эту морковку я готов изучать все на свете, и вот самое вкусное – это Тора, и я поэтому изучаю Тору. Понятно, что это не изучение, исходящее из битуля, не изучение на основе принятия на себя ярма, не изучение ради какой-то необходимости, а это вот то, чем я и так... Уберите мне все необходимости, я и так буду Тору изучать. Мне просто интересно. Почему здесь такое изучение недопустимо и неактуально, неэффективно? Контрпродуктивно, я бы даже сказал. Шелой алпизе и швитамита садовар, потому что истинность вещи... Правильность решения, она выверяется не на основе вкуса. Ну вот, скажем, когда человек питается, осознавая полезность или вредоносность той или иной пищи, выстраивает себе диету, то он ориентируется в первую очередь не на вкус, разумеется. Потому что если он захочет есть то, что вкусно, то, скорее всего, он будет питаться чистым сахаром. Ну, во всяком случае, в общем, короче говоря, хорошую диету он на основе того, что вкусно, себе не сформирует. Сформировав диету, дальше уже можно разбираться с тем, как вот то, что получилось, оформить в такие виды продуктов, в такие формы питания, когда все это будет есть не противно, а лучше бы и вкусно, конечно. Примерно так же и здесь, то есть мудрец... ориентируясь на собственные вкусы и потребности, он не может прийти к абсолюту истинности, поскольку он не является абсолютом истины. И вообще, может быть, истиной не является, кстати говоря. Совершенно не обязательно, во всяком случае, ей является. И поэтому, поставив ориентиром самого себя, к истине не придешь. Следовательно, для того, чтобы двигаться к раскрытию абсолюта истины, для этого необходимо отказаться от собственных потребностей, от собственных вот притягательностей и интересов. Ки мальпи аира ве кабола сома хушамаим худу, Викмош не избавил Илди, Врамасхили, Кой Хулю, Имлой Бориси. А на основе чего проясняется истина? И вообще, каков инструмент ориентирования на истину? А на основе страха. Поскольку страх, не обязательно в вульгарном значении страх, в смысле, я боюсь, что мне надают по голове, а страх, возможно, в каком-то возвышенном смысле трепет перед Всевышним, ощущение собственной малости, ничтожности по отношению к Абсолюту. Вот на основе такого страха, да, истина может быть прояснена. Потому что страх подчиняет меня, некоторой высшей воле подчиняет меня Абсолюту, убирает меня из вот этой из зоны прицела. То есть я целюсь не по себе, а целюсь по какой-то истине, по абсолютной истине, которую только тогда я и, собственно, способен воспринять. Именно страх и принятие на себя ярма, они убирают человека из этой системы, убирают человека как помеху, убирают самого человека из этой области, убирает таким образом главную помеху в достижении истины. И как объяснялось подробно, в таких-то маймурим. «Зеу давка шемойца дин эмес леамитей». И вот тогда, когда человек достигает абсолюта битуля, тогда он и в Торе проясняет эмес леамитей. Ну, Рэба возвращает нас к темам, которые поднимались раньше, и в прошлом маймуре, и позапрошлом, если я правильно помню. Изучение Торы, которое происходит вот некоторым особым образом, позволяющим вынести практическую алаху, которая и есть эмес леамитей, одна из последних наших тем в прошлом маймере, в начале этого. И возвращает нас к ней от разговора про даасы там, и про взгляды на реальность, от которых мы перешли поначалу только к служению в целом. Ну вот, подобно тому, как в служении в целом, именно служение на уровне Каббалы Шломаху Шамаим, принятие Ирма, Царства Небес, на уровне страха именно, приводит к раскрытию абсолюта истины Всевышнего, скажем, в мироздании. Подобно этому, также в отраслях отдельных нашего служения, и здесь нас интересует Тора сейчас на данный момент, происходит возможность достижения абсолюта истинности с точки зрения вот, представления о том, чего хочет Всевышний, представление о божественной воле, ну, я бы, честно говоря, добавил и представление вообще о том, что Тора хочет нам сообщить, даже если это выходит за рамки божественной воли, непосредственной. «Ли ейскен якуе малоха лемайса» – тогда именно закон, который выносит данный человек, находящийся вот в таком самоощущении, в таком уровне самопостижения и вот позиции, суперпозиции относительно мироздания и Всевышнего. Именно тогда он способен выносить закон, который будет эмес леамитей. Именно тогда возможно, что его решение осуществится как алоха лемайса. Кино от сойфен бетхилос, но бетхилос, но бесойфен, ибо проткнуты концы в начало и начало в концы. Депхина соев майса, эйши ели поэльзе, ноус битхилазе кавона, увы махшова тхила худу, ибо то, что происходит в завершении майса, помните, соев майса, махшова тхила, завершение действия, результат, он в замысле появляется первым, это строчка из пиюта, который мы поем при принятии субботы, при встрече субботы, это не играет большой роли сейчас в данном случае, но соев майса, махшова тхила, завершение действия, результат, он на самом деле в мысли всплыл первым. Если мы говорим о развитии какого-то процесса, о развитии процесса, направленного на достижение некоторого результата, то результат замышлялся в начале этого процесса, даже как бы немножечко до него. То есть вначале появилась идея овладеть чем-то или там, достичь чего-то, а затем стал размышлять, и вот это была первичная мысль, в которой результат уже появился. Затем процесс пошел, может быть, в какую-то такую сторону, которую уже трудно связать с результатами, трудно связать с первичным замыслом. И пройдя через некоторое развитие, через какую-то эволюцию, пришел к результату, достиг результата. Так вот, этот результат, он присутствовал в самом начале этого процесса и даже до него в первичном замысле, Махшова Тхила, а Алоха Лепоэль, то есть практическая Алоха, которую мы здесь и понимаем как имя Слаамитой, она представляет собой абсолютное завершение замысла. То есть альтернативные мнения, они Диврейлы Кимхаем, они слова Бога Живого, сколько угодно. Но они не реализуются в действии, потому что Алоха Лемайс – это единственное актуальное для действия, для практики законодательное решение на каждом историческом уровне. Другие мнения представляют собой какие-то фрагменты развития процесса, как бы. Они могут быть очень интересны, они могут быть очень нужны для прояснения каких-то вопросов, связанных в том числе с практической алахой. Но именно практическое алахическое решение, оно является соев майса. А если оно является соев майса, то значит оно и бемахшова тхило. Значит, оно где-то там укореняется в самом-самом верху, раз оно достигает самого-самого низа. К мойши не избавил ил дивера маслен киямица митсва азейс, как объяснялось выше в таком-то месте. Век мойши не избавил ил дивера маслен лех лихо абейс, и в таком маме. Дебихдей лихови эза довар липуэл ливсэ капсак дин цорих лаге левхина захэлэм асмиш лимайлэм пхина скоих анэйлэм дэхох махулю. Как объяснялось выше, достаточно недавно, ну, то есть, как недавно, мы учим так постепенно, что наше недавно, оно, понятно, могло быть в абсолютных значениях достаточно давно, но, тем не менее, по-моему, это должно было сохраниться в памяти, там мы проясняли в одном из майморим, вот Лех-Лехо, во втором майморе Лех-Лехо, мы проясняли с вами вопрос о том, как раз, что вынесение практической алахи нуждается в том, чтобы мудрец, выносящий эту практическую алаху, он достиг сущностного сокрытия Гэлэ Маацми, который выше, чем аспект даже Коях Анейлам Дехохма, который выше даже универсальной силы, вот, из которой порождается разум, скрытой силы Хохмы, то есть достиг того уровня, который над разумом на самом деле, строго говоря, вообще вознесен. Векмойхен, ноустхилосн бесойфен давка, и как и подобное этому, проткнуто начало в конце, шедамшохас пхина сахэлэ маацмигу, то есть это мы проиллюстрировали проткнутые концы в начало, в Сефере Цира сообщается, если не ошибаюсь, конечно, но, по-моему, это я запомнил уже, что концы проткнуты в начало, начало в концы, вот мы сейчас проговорили концы проткнуты в начало. То есть то законодательное решение, которое определяет уже практику действия, оно проткнуто в начало, в смысле нуждается для вынесения своего в контакте с гэлэма ацми, вот этим вот сущностным сокрытием и так далее. А теперь в обратную сторону. И начало в концы. Что такое начало в концы? Привлечение гэлэма ацми, то есть выход в раскрытие вот этого сущностного сокрытия, о которой, если я правильно понимаю, речь идет о процессе, аналогичном тому, что будет происходить в будущие времена, когда будет раскрываться сущность божества. Так вот, амшоха спхина зелема асмигу бе алоха, привлечение этого происходит именно через алоху. Шезеу маши боли поэль мамаш, потому что именно это происходит на действии, на практике, в буквальном смысле. Шезеу гмарвы тахлиза кавона, что является абсолютным завершением намерения. Намерение имеется в виду жилища в нижних. То есть, вот эта проткнутость, особый контакт между началом и концом, между первичным замыслом и его реализацией, который действительно как проткнутость, как смыкание в одну точку двух концов изгиба, скажем, бумажного листа, который проткнули иголкой, который находится с противоположных концов бумажного листа, но тем не менее в этом месте иголочного отверстия они смыкаются в одно единое целое. То есть, еще раз, определить действия в области божественного служения, определить действия абсолютно истинным образом. То есть, вынести законодательное решение, которое будет в абсолютной степени сообразно божественной воле. Возможно только, то есть, определить именно действие, определить самый низ служения, возможно только, придя в контакт самым-самым верхом с Гелем Аацми, поднявшись на уровень выше разума на самом деле. И это достигается только за счет абсолюта Битуля. С другой стороны, раскрытие этого начала происходит именно и только в самом низу, то есть на уровне раскрытия Гелем Аацми происходит на уровне реализации этой алахи. Вот это проткнутое начало в концы и концы в начало на данном примере.
И это
происходит именно благодаря, и подобно этому, это происходит именно благодаря тому, кто находится в абсолютной приниженности, не превозносит самого, не завышает самого себя, не поднимает, не превозносит самого себя, и стоит снизу, на самой нижней ступени, «Вэгуиня нейсэ катэрэ вхинэс кабулсу малхушу маэм». И это именно и есть занятие Торой на уровне принятия на себя ярма Царства Небес. «Базэ давка нимшах пхинэс амшуха ацмис дэгэлэм ацмидэйн сэйф хулю». Именно этим и привлекается сущностный аспект, амшоха ацми, сущностное привлечение осуществляется, сущностного сокрытия, бесконечного, и так далее.
Век мойши косу в кой омара вая ром венисо хулю.
И как написано в книге пророка Ишаю, так сказал Бог, возвышенный и вознесенный. Морем ве кодыше шкоин, вес дакоу ушфал руах хулю. Я поселяюсь в возвышенном и святом месте, но при этом я с приниженным, с разбитым и приниженным духом, для того, чтобы оживлять дух приниженных и так далее. Как интерпретирует здесь Рэбе этот стих?
«Девхинас морем векодейш, шойхинас дакоу швал руах давка».
Возвышенное и святое почиет именно вместе с побитым и приниженным духом.
Велохен давка миши губи вхинас шифлус,
и по этой причине именно тот, кто находится, который в состоянии приниженности,
гу мойце давка эзадина эмес лаамитей,
именно он выводит закон, который эмес лаамитей является абсолютной истиной,
лигес хен алохал и майсе хулю,
этот закон становится законом, принимаемым для практики, становится практическим и логическим решением.
Везеу маши косу бедовит веавая имей алоха камейси.
И это то, что сказано о короле Давиде, цитировалось выше. Бог с ним и комментирует, по-моему, Раши комментирует, алоха камейси. В каком смысле авая имей, Бог с ним, в том, в чем выражается то, что Бог с ним, в том, что алоха камейси. А вот и нет, это не Раши, а сама Гемора говорит «Алоха камейси бихол моким», «Алоха по нему во всяком месте». То есть, его законодательное решение, оно является алохическим. А при чем тут, собственно говоря, Довид? «Ли ески Довид гоя бифхина шифлус бетахлис». А потому что отличительной чертой короля Давида было именно то, что он был абсолютно принижен, то есть, скромность его не знала пределов.
«Де афаль пиши гоя мелых ве иньен амилуха упхина сроймус ве иснайсус»,
то есть, несмотря на то, что он был королем, а идея царской власти, она по определению склонна, то подразумевает вознесенность, возвышенность.
«У микол моким гоя бе витуль ми эйд бифхина шифлус бетахлис»,
тем не менее, он находился в абсолютном битуле, в чрезвычайном битуле, в приниженности совершенной.
«Век мойши косу в вениколойсе уид мизеис хулю»,
и как написано от лица самого короля Давида в книге Шмуэля, «и стал я легок также от этого», «николойсе» в смысле «стал легок», «стал незначим».
«Век мойши низбайлил бы деврамасли адворим», как объяснялось выше в таком-то месте.
«Век мойши косу в им лойши висево даймамти шигоя бифхинас битуль де доймем». И как король Довид говорит также,
если не принижал я себя, не нивелировал я себя, и не молчал я до имамти, не немодствовал, наверное, как-нибудь так покрасивее. Хочется передать этот оттенок молчания. Шигоя бифхинас битуль де доймим хулю. То есть, король Довид молчал образом доймим. Подобно камню, подобно минеральной природе, которая молчит, потому что не может разговаривать. И основным качеством минеральной природы является именно вот свойство битуля, абсолютного невыпячивания себя. Лахен зохашим шиюхал лихавина алоха ла митосой, по этой именно причине король Довид в итоге удостаивается того, что выносимое законодательное решение им, оно становится алохой по-настоящему, оно становится эмес ла амитой, айну пхинас эмес ла амитой хулю.